Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Красков и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается нового московского скандала, который разразился буквально на днях. И надо признаться, с нашей подачи, потому что мы в свое время начали такую тему о доходах, нетрудовых доходах высших государственных служащих, которая заключается в том, что жилье, которое суперэлитное жилье в несколько сотен квадратных метров, в таких же суперэлитных особняках, которое им достается как бы как служебное, через небольшое количество времени переходит в их собственность и приватизируется, уже становится их личным жильем. Я, кстати, сегодня, путешествуя по городу Москве, дошел таки пункт возле магазина «Ашан», в котором распространяются этикетки, такие, видимо, агитационные про Навального. Они тут разного формата, их можно клеить на холодильник, можно на машину, а можно на что угодно, все с автографом Собянина и с коротким лозунгом. Главная Москва, главные москвичи. Вот мы об этих главных москвичах как раз и хотели бы сегодня поговорить, имея в виду самого главного из них, это Собянина. В первую очередь потому, что скандал, связанный с ним, ну, это особенно яркий и показательный характер, потому что Собянин, собственно, москвичом, строго говоря, является очень недавно, а именно с того времени, когда его перевезли из тюменского губернаторства в Москву и вначале через администрацию президента, потом сделали исполняющим обязанности, вернее, мэром Москвы, а теперь как бы вывели на выборную должность. Так вот, по ходу этого непродолжительного движения по Москве с Собяниным служился следующий казус. Его от администрации президента, как сейчас администрация сама признала, перепало служебное жилье, я подчеркиваю, служебное, то есть выданное ему как функционеру для того, чтобы осуществлять свои администраторские функции администрации президента. Это жилье является квартирой с назначением жилое, площадью чуть-чуть 308,1 квадратного метра. Ну, есть где разжиться. Все москвичи, которые живут там в двух или трехкомнатных квартирах, площадью от 50 до 70 квадратных метров, при помощи несложной операции умножения могут понять, что это 308 квадратных метров, это примерно этаж из четырех-трехкомнатных квартир, которые вот, так сказать, вместе занимают Собянин. Я не знаю, как
которые они охраняются федеральной службой охраны.
Ну, это уж само собой.
Находятся прямо рядом с Белым домом, на месте бывшего открытого 50-метрового бассейна.
Да, имеются фотографии этого дома. По фотографиям видно, что он, как говорится, суперэлитный, со всеми возможными прибамбасами, от кондиционеров до лоджии и зимних садов. Ну, в общем, короче говоря, в нем все в порядке в этом доме. Квартиры в этом доме продаются еще и по довольно неплохой цене. Во всяком случае, квартира площадью 200 квадратных метров продается за 103,8 миллиона рублей. То есть 3,4 миллиона долларов. То есть где-то по 17 тысяч долларов за квадратный метр. Соответственно, квартира площадью 308 квадратных метров, она стоит где-то примерно 5 миллионов 270 тысяч американских денежных знаков. Очень нехилая сумма, которая достается, так сказать, государственному служащему как бы в подарок в форме приватизации. Но в этой приватизации есть еще и одна пикантность. Дело в том, что служебное жилье вообще-то по смыслу выдается тому, кто служит, то есть господину Собянину. Значит, соответственно, он же является и, как это называть еще по-советски, ответственным квартиросъемщиком, он же является и тем лицом, которому, наверное, в перспективе, по закону, насколько, если я не ошибаюсь, через 10 лет непорочной службы на этом самом месте, это жилье вроде бы можно приватизировать. Ну, 10 лет жизни Собянина в Москве просто не прошло. Так что приватизировать-то он ее не мог никак. Но вот то, что оно в итоге оказалось приватизированной на имя своей дочери, которая к тому же является еще и несовершеннолетней, то есть, соответственно, ответственным квартиросъемщиком не могла быть никогда. Это уже, как говорится, поперек всех законов. И ясно указывает на такой факт, что, на простой факт, что если уж служебная квартира такой бешеной стоимости, она вообще оказалась приватизированной там в считанные, так сказать, годы, вот, то и само по себе это является ничем иным, как кражей государственной собственности. Потому что какая разница, на кого его украли. так сказать, на папашу Собянина или на его дочку. Кстати, это ставит и естественный вопрос, что, видимо, папаша свои права на приватизацию московской собственности еще не исчерпал. Вот, и, видимо, замахивается на гораздо большую квартиру, а это уж как раз так, что-то вроде приданной дочки.
Я должен начать с системных вещей, о которых мы говорили с самого начала. Дело в том, что само по себе устройство государственное в связи с его законами, правилами, традициями, оно достаточно сложное. И легитимизация краденого представляет собой определенную проблему для всех граждан, кто бы ни был, чиновник он или бизнесмен. То есть определенная головная боль всегда государство пытается поставить для того, чтобы краденое легитимизировали, по крайней мере, с какими-то проблемами, оставляли какие-то хвосты.
Ну, чтобы не воровали, да, вот попросту, если говорить.
Нет, воровать это одно, это одна методика борьбы. А вторая есть методика борьбы с легитимизацией, с отмывкой дохода. Угу. Вот то, о чем постоянно говорят прачечные, которые... Почему Лужков, например, в свое время свое краденое оформлял через жену? Это была отмывочная структура. Она не добывала деньги. Если добывала, то совсем мало. А скорее всего ничего не добывала. Несмотря на те преференции, которые делал и Лужков. Это была прачечная теневых доходов Лужкова. Угу. Так и Собянин наступил на те же самые грабли. Потому что ясно, что 5-7 лет назад, когда он крал эту квартиру, он не представлял, что через 5-7 лет его заставят избираться. Эта квартира всплывет не только в декларациях, которые он подает и которые читает крайне ограниченное количество людей, а к этому привлечено внимание, в частности, наше. Угу. Потому что для меня, как для профессионала в области политики, абсолютно понятно, что человек, который приехал 7 лет назад, никаких прав на законную квартиру, будучи не предпринимателем, а будучи государственным деятелем, никаких, я подчеркиваю, никаких законных прав на квартиру стоимостью 5 миллионов долларов иметь не может. Если это не мошенничество. Причем этот дом создавался при противодействии моем, потому что в тот момент я был просто депутатом муниципального собрания, заместителем председателя районного собрания. Соответственно, я возмущался и протестовал против строительства этого здания, но ничего сделать не мог, потому что главой управы был Толя Бочаров, так сказать, он человек подчиненный был властям, и он решение о строительстве этого дома разрешил. Улица Рождельского, дом 12. На том месте был парк, на склоне горы, это знаменитые три горы, о которых вот поставили в название трехгорки. На склоне этой горы был парк, детский парк. Внутри этого парка находился 50-метровый открытый бассейн, в котором я в свое время плавал как спортсмен. Когда трудовые резервы закрывались, он был закрытый бассейн. И вот летом мы переходили тренироваться в этот 50-метровый бассейн. Место хорошо всем известное, всем жителям Пресни. И когда Белый дом поставил задачу построить два дома, так сказать, на территории этого парка, значит, разумные люди протестовали, неразумные соглашались с этим. Угу. Когда построили первый дом уже при Бочарове, туда заселились не только Собянин, но и Казак, угу. Тоже получается ворюга, если он приватизировал это, Фродков, угу. Касьянов, Иванов один, который был главой администрации, КГБшник, Иванов, который КГБшник другой, который сейчас рулит наркоконтролем. То есть там был набор вот из этой публики, которые работали в Белом доме, и, конечно, было жутко удобно в этом. А это расстояние 200 метров от этого дома до забора Белого дома. Поэтому, так сказать, для них это было крайне удобно. Как только они заселились, то я стал главой управы и стал вопрос о строительстве второго дома. Я возмутился и стал насмерть, чтобы второй дом не строили на этом месте, потому что там перегружено транспортом, неудобно. Что самое смешное, что на мою сторону встали жители элитного вот этого дома, первого. Угу. Потому что им второй дом уже нафиг не нужен был. Они получили свой кусок собственности, они перешли на мою сторону. И благодаря интригам, так сказать, и значит, вот то, что я расколол, что называется, элиту, угу. Мне удалось строительство второго дома приостановить, и от этого угу. второго дома отказались. Угу. Значит, соответственно, для меня абсолютно понятно, что человек, который, еще раз повторяю, не может получить, если бы он был бизнесмен, он мог купить эту квартиру. Так как таких доходов для покупки квартиры за всю свою жизнь он 5 миллионов долларов не заработал по официальным доходам, он никогда не был бизнесменом, всегда был чиновником. Это, значит, он это каким-то получил мошенническим способом. Мошеннический способ абсолютно понятный. Он получил это жилье как служебное, и в нарушение закона, я подчеркиваю, в нарушение закона, он ее приватизировал. Причем приватизировал не себя, а на собственную дочь. Потому что ты говоришь правила приватизации вот этих вот, если 10 лет служебное жилье находится в собственности, то оно приобретает статус так сказать, в общем-то, социального.
Его можно приватизировать, да.
Да, его можно приватизировать, но, во-первых, это должно быть по определенным нормам. Это не должно превышать 18 метров на человека. Это раз. Во-вторых, это не должно быть не просто 10 лет, а у человека не должно быть никакого жилья вообще. Мы знаем, что Собянин воспользовался правом приватизации в Тюмени, и там тоже у него прекрасное жилье. Плюс еще одна квартира в Москве лично на него оформлена. Это второй показатель. И третья позиция – это приватизация служебного жилья. Происходит по решению суда. Угу. То есть надо доказать, что вот мне служебное дали, а вот меня обманули, мне контракт давали на нормальное жилье, а вот его не сделали. Более того, надо отчетливо понимать, что служебное жилье в том виде, в котором оно в Москве существует, это жилье с признаками аварийности чаще всего. Это то, чего выдают ну, по коммунальным службам, по службе участковых. То есть для этого надо было быть целый набор вот должно быть. Ты должен был работать участковым и продолжать им работать и так далее и тому подобное. То есть это фактически в этом варианте это не рабочий вариант. Поэтому, исходя из того, что произошло, и мне очень радостно, что мы приняли участие, так сказать, в этой позиции, Собянин вляпался. Он никак не мог представить 7 лет назад, что его заставят отчитываться по этой квартире. И он вляпался, и не просто вляпался, он расписался. И он, и управление делами президентов, которое за него неумно заступилось. Ему теперь невозможно доказать, что он его купил по сниженной цене. Ему невозможно доказать, что это было путем какого-то сложного обмена, что он сдал тюменскую, предположим, квартиру, получил эту. Значит, ему заявление управления делами президентов, которое разъяснило процедуру, по которой он получал это жилье, оно отрезало у него все варианты оправданий. Он вор, он мошенник с использованием служебного положения. Это 286-я часть, часть 2, превышение должностных полномочий с использованием служебного положения. Это до 10 лет. Так сказать, до 10 лет тюремный срок он должен отсидеть не на посту мэра, а в тюрьме. Просто за то, что он произвел это. Кстати, не только он, а Фродков, Касьянов, Иванов 1, Иванов 2, Козак и многие другие жители этого дома. Если вскрыть практику управления делами президентов, которые таким способом тем жуликам и ворам, которые находятся при власти, при Путине, раздавала стоимостью по 4-5 миллионов долларов незаконно, то это они все вот так, они все вот в этом. И не только этот дом, а и шведский тупик, и многое-многое другое, так сказать, и колоссальное количество вещей. Это удачно получилось, что именно во время выборной кампании к этому привлечено внимание, интернет полон информацией и измышлениями людей, так сказать, которые находятся в курсе этой проблемы, я должен подать им свежую информацию. Суда не требуется. Суд состоялся. Признательные показания Собянин подписал, что он вор, что он жулик с использованием служебного положения. Он украл 5 миллионов долларов за то, чтобы получить вот эту квартиру. Стал таким способом якобы москвичом, якобы человеком, который может участвовать в выборах, в нарушение всех законов, правил и моральных, и юридических, и прочее-прочее. Это приговор. Я думаю, что эта ситуация с квартирой икнется ему не только во время этой выборной кампании, а всю последующую деятельность. Будет ли его Путин делать преемником, так сказать, на посту президента? Не будет. Умрет ли он, так сказать, быстро или умрет он медленно? Погроб его жизни. Лейбл жулика, вора и мошенника, который украл 5-миллионную долларовую квартиру на улице Рождельской, дом 12, с ним останется навсегда. В любой ситуации, во время любой дискуссии. Первый вопрос, который можно задавать Собянину. Как вы украли квартиру на Рождельской, 12? Кстати, Рождельская, это тоже интересный факт. У нас передача на самом деле, мало кто знает, откуда взялось название Рождельская улица. Дело в том, что одним из побратимов Красной Пресни был английский город Рочдейл. Я до сих пор не знаю, что в переводе это значит. Но Рождельская — это от названия вот этого Рочдейла, английского города. Поэтому Рождельская 12 это как раз оттуда.
Может, поэтому, как все крадущие и любят потом оказываться в Англии, да, может, это Рождельская улица им чем-то напоминает будущее место отстоя и...
Нет, Валер, они не знают истории этой улицы, это вот наши слушатели нашей передачи знают. Это мало кто знает, никто не знает, что такое Рождельская. Это от города Рочдейл, это совершенно точно. Улица сама по себе, она же тупиковая, ее часть, которая раньше проходила к северу от Белого дома, насквозь и выходила к зданию Сэва, теперь после событий 93-го года перегорожена улицей. И поэтому эта улица, она тупиковая, и у нее те повороты, которые существуют, они только в сторону, где улица Николаева и прочее, на набережную. Улица неудобная, там всегда пробки, головная боль, но я даже так ведь не уверен, так сказать, не исключено, что там существует туннель подземный от этого дома к Белому дому. Там очень короткое расстояние, не исключено, что там ходят по туннелю. Потому что технически его там сделать достаточно просто, дешево. И я просто не располагаю информацией, но предполагаю, что туннель к Белому дому там существует.
Ну, я думаю, что, скорее всего, он существует, потому что раз уж так похожий туннель устроили между зданием «Газпрома» на, как, на улице Наметкина, вот, которая недалеко от меня находится, так сказать, и напротив, так сказать, жильем газпромовских чиновников, более скромным, но все-таки они же не так хватают, как администрация президента. Вот. Но тем не менее туннель между ними существует, и на работу они ходят, так сказать, не перегораживая своими машинами улицы, а просто, так сказать, так вот, по пешеходному переходу, чисто приватному, чисто для своих. Скорее всего, точно такой же переход существует и там, и я даже не удивлюсь, если он многорукавный, то есть одних для чиновников одного сорта, а другой для другого сорта. Это как бы, так сказать, в традициях бюрократии российской. Вот. Но в целом, конечно, вот эта вот ситуация с воровством, она показывает, что, во-первых, фигура Собянина, она, разумеется, не столь идеальна, как нам ее пытались рисовать. Вот такой вот чиновник...
Мы всегда знали, что губернатор Тюменского области вор. Нет, значит, ну, здесь мы получили доказательство, не просто доказательство, он расписался под этим.
Вот тот и
он
оно.
Признал, что он вор.
То-то и оно, что в таких вещах всегда трудно бывает получить доказательства. И вот эти вот доказательства, они в разгар этой предвыборной кампании, они как раз и всплыли наружу и стали очевидными. Вот. В этой связи, конечно, становится понятным, почему Собянин уклоняется от всех возможных видов дебатов, дискуссий и так далее, в которые его могут даже...
Первый вопрос на дебатах, а насчет его квартиры. Он не живет в этой квартире. Надо отчетливо понимать, что он живет теперь в резиденции московского правительства, на даче, и совершенно он в этой квартире не появляется. И она оформлена на его дочь, и я не факт, что его дочь там живет. Вообще, ситуация с его семьей достаточно мутная. Потому что та жена, Ира Бордюр, о которой много было разговоров, ее показали только во время предвыборной кампании, но всем известно, что живет он на самом деле с Раковой, это его своей заместительницей по мэрии, и там совершенно отдельная какая-то семья, так сказать, отдельное существование, и с этой Раковой он живет в московской резиденции. А то, что происходит в этой квартире, которая зарегистрирована на его дочь, и где его настоящая жена Ирка Бордюр, и как это вообще там что происходит, это такая же ситуация, как с Людмилой Путиной.
Ну да.
Значит, мы это узнаем через 20 лет, что они с ней не живут, а развелись, или там, или жили, как с Жириновский, там, как церковным браком, но не разводились, или что-то подобное. То есть это варьё в силу своей биографии и жуликоватости, оно даже вполне очевидные факты. Факта женатости, так сказать, и церковного брака, обычного брака, наличие, отсутствие детей, жен-то, любовниц, так и у них все это закрыто. И вскрывается совершенно неожиданно, если бы вот мы не подняли вопрос о том, а с какого Будуна он стал москвичом. Ну никак, он не должен был стать москвичем по закону. И вот оно вскрылось, так сказать, крупное воровство, крупнейшее, я бы сказал, такое воровство, потому что 5 миллионов – это серьезные деньги. Это вот категорически не 80-метровая квартира, в которой даже высокопоставленный приезжий директор завода ему предоставляют для того, чтобы он поднимал завод с колена и так и двигался вперед. Такая практика служебного жилья, она оправдана. Это нормально. Здесь это явное преувеличение. Он живет все равно на правительственной резиденции в Подмосковье. Раньше он жил в Петрово-Дальнем, так сказать, сейчас я не знаю, в каком-то другом месте, где московская резиденция. Но он даже не пользуется этой квартирой. Это просто защечный мешок, который там, квартиры в этом доме и не светятся, по большому счету. Там никто из этих чиновников и не проживает.
Нет, ну это да, большие защечные мешки, которые, по сути дела, были образованы в удобный момент. И, может быть, они и приватизированы, поэтому на дочку вполне, так сказать, с ясными целями. Ну что, приданные девушки, так, чуть-чуть, 16 лет, в 5 с лишним...
13.
Ну, она значит, с 97-го года рождения, поэтому я не знаю, насколько эти, так сказать, данные точны. Если это она действительно 97-го, то тогда ей 16 уже. Но это не важно. В любом случае, в тот момент, когда этот дом приватизировался, ей и 13 не было. Так что тут все, как говорится, просто. Вот. Поэтому точно она была несовершеннолетней, это совершенно понятно. Вот. Да, Собянина Ольга Сергеевна, 97-го года рождения. Вот, я вполне вот как раз и разделяю эту точку зрения, что это тот самый зачёчный мешок, который, ну так, дочери приданное кинуть, а сам он где-нибудь, конечно, украдет кусок посолиднее, побольше, ну и будет его пережевывать до тех пор, пока имеет. Вот что удивительно, конечно, это какая-то такая потрясающая наивность этих людей, которые полагают, что и после того, как власть в стране поменяется, вот это все наворованное так будет продолжать оставаться их. Знаешь, то есть они воруют как не в себя. Как будто, так сказать, вот последний парад наступил, да, так сказать, вот спереть все, что только возможно, что где лежит, за сколько миллионов, ну вот засовать за все зачёчные мешки, уж влезает, не влезает, нужно, не нужно. Вот сколько бы не упереть. Вот это вот этот вот воровской энтузиазм, который...
Ну, часть не украли. Вот у Касьянова эту квартиру не отняли, которая в этом доме. А знаменитую Сосенки дачу, которую они с Фридманом на пару украли, да, на границе Москвы и Подмосковья ближайшего, у него отобрали.
Отобрали, да.
То
да.
есть какую-то часть, после того, как он в опалу пришел, так эти, у него отобрали. А эту квартиру не отобрали. Поэтому, очевидно, они исходят из того, что если в опалу, в такую мягкую, как Касьянов, попадешь, ну, наверное, что-то отберут, а, наверное, что-то оставят. То есть опыт им показывает вот такую ситуацию. Но здесь ситуация хуже. Значит, все его разговоры о легитимности, о том, что вот он сунулся так и получить доверие москвичей, вот он его получил. И в самую морду. Да. И так и доверие москвичей... четко, так сказать, ему сформировано: ты вор, ты мошенник, ты казнократ, ты украл 5-миллионную квартиру на улице Рождельская, дом 12, и оформил на дочь. Ты скотина натуральная, так сказать, оленевод, только без рогов, так сказать. И доказывать что-то обратное теперь в этой ситуации сложно. Какая, о каких дискуссиях ты ведешь речь, когда любой независимый человек на дискуссии, первый вопрос, еще раз повторяю, так сказать, ты с какого бодуна здесь вообще сидишь? Угу. Почему ты не в тюрьме? Ну ты же должен вот по всем законам, твое место вот под шконкой, по большому счету. Угу. Это же факт очевидный, так сказать. Ты признался в том, что ты украл квартиру. Все разговоры управления делами о том, что мы считаем, что это законно, они кто, суд, что ли, или что? Что они пишут? Они оправдывают свои действия. Они воры и пособники вора. Причем тут их слова? Поэтому для него эта задача очень сложная, а в силу того, что он с дуру по команде сверху, заманенный так и перспективами стать преемником Путина, он вступил в публичную политику. Он налетел серьезно. Ой, я думаю, что он еще на чем-то налетит. На дачах, на каких-нибудь, на деньгах, на счетах. Но это у него первый залет, и от этого залета уже отмыться просто невозможно.
Угу. Ну, об остальных, я думаю, мы еще узнаем, потому что вот то, что в чем можно быть абсолютно уверенным, что это не первое и уж во всяком случае не последнее воровство, которое он совершил. А люди на этом деле, как правило, не останавливаются, так что в скором времени будем ждать появления новых данных о кандидате Собянине и то, чего он успел упереть за то короткое время, пока был в Москве, из нашей с вами общей собственности.